Такое пение прям очень приятно слышать такие слова в таком исполнении. Действительно, Господь нас приведет, если мы доверим Ему свой жизненный путь. Дорогие друзья, сегодня хочется мне с вами поговорить немножко о последнем нашем времени. Как вообще вот относитесь к этому времени, как его называют люди, это последнее время? Чем характерно вот это последнее время, в котором мы живем? Вот не просто то последнее время, о котором мы как адвентисты часто говорим, вот последнее время наступает, когда скоро пришествие Христа, а вот эти дни, которые мы переживаем, как можно назвать это время?
Тревожное время.
Можем ли мы назвать, что это время кризисов? Да, потому что один кризис за другим идет, да, не успевает пройти один кризис, как наступает другой. И такое впечатление, что, наверное, уже нет времени такого, которое бы мы могли сказать это время без кризиса. Да? Скажите, что такое кризис?
Кризис,
да. Это слово, которое пришло к нам из греческого языка, да? А в какой сфере использовалось это слово? Вот брат Алексей уже прям не дал вам никому пофантазировать, да? Он четко знает откуда. Это язык криминалистики, да, язык судопроизводства. Но если мы говорим судопроизводство, криминалистика, скажите, а вот слово криминалистика, от какого слова тоже? Тоже греческое, крима. И оно какую сферу? То же самое, из того же самого, скажем так, семантического поля. Да? Это язык судопроизводства. А чем кризис отличается от крима?
Крима осуждения, кризис посуду.
Так, все отлично. Да? Вот мы, смотрите, с вами подходим к такому интересному моменту, что кризис, мы используем это слово... Да. Да. Кризис – это то слово, которое мы используем, но он пришло из языка судопроизводства. И мы можем сказать, что кризис – это суд, который исследует. Да? Что такое суд? Он исследует, кто прав, кто виноват. А крима – это уже приговор, вынесение решения или приговора. Поэтому, когда мы с вами говорим, что мы живем во время кризиса, то для нас, людей, последнего времени это слово приобретает особый оттенок, да, потому что это время суда, но какой, скажем, какого этапа этого суда? Исследование, правда же? И тогда, когда мы живем во время этого кризиса, вот давайте мы посмотрим, что особенного в это время, как должны жить люди в это время, когда происходит кризис, что нужно делать во время кризиса? Давайте с вами представим, вот чтобы понять нам, на библейский язык переложим это. Время кризисов – это время судов Божьих, когда становится понятна вина кого-либо. И следующий этап – это время, когда мы можем назвать время крима, да, криминалистики. Это время, когда приговор выносится. Вот мы с вами исследовали, на этом уроке тоже мы касались, когда произошло грехопадение. Давайте попробуем разобраться на примере Адама и Евы. Где тут кризис, а где тот этап, который мы называем крима, да, приговор? Бытие, 3 глава. Где здесь кризис? Мы можем открыть с вами 3 главу и посмотреть. 7 текста. «И открылись глаза у них обоих, и узнали, что они наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». И дальше. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлада дня, и скрылся Адам, жена его, от лица Господа Бога между деревьями его». Это последствия тех дел, которые они совершили, да, вкусили этот плод. И теперь мы видим. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» Что происходит? Расследование фактически, да? Бог спрашивает, где ты? Что Бог не знает где? Теперь подумайте внимательно тем, что делает Бог? Он задает вопрос, где ты? И Адам отвечает. Не потому, что Бог не знает, где. Наверное, нужно было бы самому Адаму понять, а где ты находишься. Иногда человеку кажется, что все хорошо в его жизни. И он не понимает, где он находится, да, или что с ним происходит. Наверняка у вас бывали какие-то такие случаи, когда, скажем, вы прислонились к какой-то стенке, да, у вас спина вся белая, вы ходите, как будто ни в чем, ничего такого не произошло. Да. Потом кто-то говорит, слушай, у тебя вот здесь, ты думаешь, надо же, как-то там неудобно. Да? Вот в нашей жизни так же бывает. Нам иногда нужно, чтобы кто-то задал нам этот вопрос, а где ты? Потому что иногда мне кажется, что со мной все хорошо. Мне иногда кажется, что я живу все правильно, посмотрите, все отлично, все хорошо. Но Бог знает, что все это хорошо только внешне. Да? Где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. И сказал Господь Бог, кто сказал тебе? Следующий вопрос, который задает Бог. Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. Вы замечаете, что происходит определенное следствие, да? Мы можем назвать это время кризиса в жизни Адама и Евы. Тогда, когда Бог задает вопрос, где ты, что с тобой, что ты делаешь? Давайте посмотрим. На минуточку себе представим. Если бы Адам и Ева во время кризиса повели себя по-другому, не стали бы перекладывать вину друг на друга, в конечном счете не обвиняя Бога, как вы думаете, история бы, наверное, пошла как-то по-другому? Вы замечаете, что время кризиса – это очень серьезное время. Дальше мы видим, что идет вот это то, что мы назвали бы сейчас клима, да? И сказал Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Вот это уже приговор, да? Жене сказал, умножаю умножу скорбь твою в беременности. Адаму сказал, за то, что ты послушал глаза жены и ела дерево, проклята земля за тебя. Вот это приговор, который Бог говорит змею, Еве, Адаму. Мы видим, что есть определенный этап, когда происходит следствие, кризис, и определенный этап, когда звучит приговор. Для чего все это говорю? Для того, чтобы нам понять сейчас, в какое время мы живем. Если мы говорим сейчас время кризиса, то что означает для нас верующих? Это время, когда Бог исследует. Это время, в которое проявляется все. Как здесь, в этой истории, проявилось все. Кто что думал, кто что делал, все вышло на белый свет. Точно так же и сейчас это время кризиса, когда все проявляется. Кто ты и что ты? Об этом времени, о времени кризиса сказано в Библии очень много. Один из таких аспектов, на который я хочу обратить ваше внимание, заключен в книге Амоса в 8 главе. Вообще, книга Амоса, 8 глава, очень интересна тем, что тоже повествует о времени кризиса. Посмотрите, как здесь Амос описывает. «Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот корзина со спелыми плодами». И сказал, что ты видишь, Амос? Может быть, время жатвы, о котором мы недавно говорили, да? Я ответил, корзину со спелыми плодами. Тогда Господь сказал мне, приспел конец народу моему Израилю, не буду более прощать ему. Бог в этом видении открывает ему, что наступило время, когда кризис заканчивается. И что наступает? Человечество ждет и ожидает, когда же закончатся кризисы. Правда? И в своей беспечности греховному человечеству кажется, что когда закончится кризис, наступит что? Время благоденствия. Но мы живем в греховном мире. И сегодня брат Алексей очень хорошо рассказал о том, что грех дает плату определенную. И когда закончится кризис, придет время получения зарплаты. Благоденствие наступит. Нет? Нет. Посмотрите, вот здесь, во втором тексте книги пророка Амоса, в 8 главе, Господь говорит: «Конец приспел народу моему Израилю, не буду более прощать». 8 глава говорит о том, что должно произойти с народом Божьим. И в 9 главе мы уже увидим то, что можно было бы сказать время Крима, да, вот это вынесение приговора, да, тут он уже говорит, что будет меч, что будет уничтожен народ, дает, как бы скажем, такие постановления, которые говорят, такие установления, которые говорят о том, что наступит конец, что даже если бы ты куда-то скрылся, куда-то убежал, то все равно и там я тебя найду. Бог не оставляет без внимания поступки человечества, те греховные поступки человечества. Давайте посмотрим, какие интересные слова здесь есть. 8 глава, 11 текст. Вот мне хочется особенно на эти слова обратить ваше внимание. «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слово Господня, и не найдут его. В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским, говоря: жив Бог твой Дан, и жив путь Версавию. Они падут и уже не восстанут». Посмотрите на эти тексты. Господь говорит: наступят такие дни, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлебу и воды, да, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Как вы представляете себе это время? Я вспоминаю свое детство, и в моем детстве это проще объяснялось. Да? Тогда шагал по планете социализм, да? Который вот-вот должен прийти был в коммунизм, и где одним из постулатов было, что с верой нужно покончить, что Бога нет. И когда мы жили в этом развивающемся социализме, да, то было все понятно. Жажда слышания Слова Божьего. Мы жили в это время, когда о Слове Божьем не говорили. Многие из вас, сидящие здесь, помнят это время. И многие помнят, когда наступила перестройка, когда Слово Божие проникло в нашу страну, с какой жаждой откликались люди. Да? Многие из вас пришли, наверное, в это время. Да? Это как раз-таки то время. И тогда, вот живя в советское время, до времени перестройки, очень легко и просто было понимать, что мы думали так, что наступит такое время, когда этот коммунизм все-таки восторжествует на планете Земля. И действительно, Слово Божие будет под запретом. И думали, что, наверное, так и будет. Так стихи себе эти объясняли. Скажите, как сейчас можно объяснить эти стихи, когда проповедь Слово Божие. Вот сегодня, придя домой, вы можете, мы иногда поступаем так, приходим домой, по крайней мере, вот какое-то время назад мы поступали так. Мы включаем повтор, что было в Заокске, смотрим, пока что-то приготовляем на обед, накрываем стол этот, мы уже половину богослужения послушали. Пока мы поели, богослужение уже послушали, включили еще где-то. За субботу можно, ну, насколько хватит ваших сил, 5-6 богослужений прослушать, просмотреть. Правда же? Если мало вам, это не все еще. Еще будет много. Вы все просто не осилите, у вас не хватит времени, силы, возможности все послушать. Вы замечаете, как Слово Божие широко проповедуется, кажется. Правда? Как говорят сегодня, можно такую фразу, да, надо говорить, что из каждого утюга, да, можно услышать Слово Божие. Кто прав? Слово Божие говорит, наступит такое время, когда будет жажда слышания Слова Господня. Будут ходить от моря до моря и не найдут. Как объяснить этот стих сейчас?
Не хотят.
Хотят, написано. Будут искать. Будут ходить от моря до моря, но не услышат. Кажется, что это не про наше время, правда? Сегодня кажется, что ну, не может быть такого. Что такое Библия? Я помню, как моя прабабушка рассказывала, что ее отец как-то решил купить Библию еще в царские старые времена. Она стоила очень дорого, по цене как несколько коров. И вот он, чтобы заработать, ушел на заработки, все лето отработал, где-то печки выкладывал, заработал, купил Библию, пришел в эту деревню, был самым счастливым человеком, как бабушка говорит, потому что у него была Библия. Что сегодня Библия? Сколько она стоит?
10 рублей выше.
Вы можете сейчас в любое приложение скачать бесплатно. В любых вариантах. Сегодня Библия фактически ничего не стоит. Так она доступна. Проповедь ее широко вроде идет. Как же так, говорит Бог? Наступит такое время, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. В чем же эта проблема? Почему люди будут ходить от моря до моря, искать Слово Господне и не найдут? Вообще это страшные слова. Я иногда думаю, вот представить себе такое невозможно, да, трудно представить, что ты попадешь в такое время, когда ты захочешь слышать Слово Божие и не услышишь его. Вы можете себе представить, как вы будете жить в это время? Кажется, это не про нас, потому что Слово Божие у нас есть, мы всегда можем к нему обратиться. Но посмотрите, как это работает. В книге первой, в первой книге Царств, 3 глава, в первом тексте есть такие слова. Слово Божие не будет спрятано. Да? А посмотрите, вот в первой книге Царств, 3 глава, в первом тексте сказано так. «Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты». Еще одно такое время, когда слово Господне было редко, видения нечасты. Чем это было обусловлено? Народ так хотел услышать Слово Божие, а Бог не давал? Причем, посмотрите, служение в храме было в то время? Было. Люди участвовали в этом служении? Участвовали. Вроде бы все делается, но делается как? Иногда получается так, что мы где-то внутри себя свой собственный как бы такой образ, понимание, стиль жизни и служения вырабатываем и говорим, ну вот так я могу, так служу. Хочет Бог, пусть принимает такую жизнь и служение. Ну не хочет, ну по-другому я не могу. Но мы видим, что проблема Израиля этого времени, о котором написано, что слово Господне было редко в те дни, видения нечасты, заключается, наверное, в одной простой вещи. Если мы читаем книгу Судей, то очень часто фраза, которая там повторяется, используется, говорит о том, не было в те дни царя у Израиля. И когда люди поступают как? Так, как считают лучшим. Для кого? Для себя. Для себя. И фактически это такая форма жизни, которую можно было бы сказать, ну, наверное, самой лучшей формой демократии. Ты живешь так, как ты хочешь, как лучше для тебя. Да? Вот она, свобода. Ты живи как хочешь, поступай как хочешь, как лучше тебе, так и поступай. Но здесь нет никакой ответственности. Сам Иисус Христос в Евангелии от Луки, в 17 главе, в 22 тексте, сказал так. Сказал также ученикам, придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите. И еще он сказал так, Евангелие от Луки, в 10 главе, в 2 тексте, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Сегодня кажется, что Слово Божие проповедуется очень широко и обширно. Такие масштабы, о которых ну, раньше не мечтали мы. Правда же? Слово Божие так распространяется. Но почему тогда Христос говорит, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву? Жатвы много, а делателей мало. В чем же проблема? Сегодня наше время очень интересное. Наверное, как никогда оно интересно. Сегодня очень много разных проповедующих. Как-то раньше меньше их было, правда же? Сегодня большое количество людей, которые проповедуют. Есть интернет, и можно услышать много чего. И порой это смущает нас, да? Сегодня сестричка одна подошла, говорит, я вот слышала проповедь и не могу разобраться, что это такое. Сегодня много будет появляться таких проповедей, после которых ваша вера будет подвергаться сомнению. А сомнение, вы помните, это чье оружие? Помните, как сатана начал свою проповедь, в кавычках, к Еве, свое обращение? Подлинно ли сказал Бог? Да? Что он сделал? Он поставил под сомнение вообще, что сказал Бог. Сомнение – это оружие сатаны. И сегодня есть много таких проповедей, которые будут вызывать вас целую бурю сомнений. Сегодня много таких проповедей, которые отстаивают какие-то свои точки зрения, которые отстаивают политические взгляды, которые отстаивают взгляды различных философий. Не Слово Божие, а свой взгляд. Вы знаете, что любой свой, самый даже безрассудный, кажется, взгляд можно обосновать на Слове Божьем. Да? Я расскажу такой пример. Приходит один человек к нам и говорит, невозможно Слово Божие выполнить. Мы говорим, почему? А он говорит, читаю Библию и вижу. У Соломона было 700 жен и 300 наложниц. Я не смогу содержать такое количество, такую семью. Невозможно выполнить. Понимаете, вот любое возьми что, да, и человек может обосновать на Библии. Любую, самую большую глупость, все можно обосновать на Библии. Будет ли это Словом Божьим? Будет ли это Словом Божьим? Вы знаете, что сатана приступил к Иисусу Христу и использовал что? Слово Божие. Но человеку иногда так кажется, мы иногда смеемся, говорим, вот как многих неверующих сатана обманывает, да, вот ходят к колдунам, к разным там чародеям, у них христианская атрибутика, крест может быть, да, и мы говорим, нужно же понимать, что один крест ничего не повлияет, да, если человек живет в беззаконии, хотя использует атрибуты христианства, это не помогает. Точно так же и в проповеди Слова Божия. Если проповедуются какие-то политические взгляды, какие-то философские идеи, какие-то, домыслы, оправдания, чему угодно, и при этом цитируется Священное Писание, это будет являться проповедью Слова Божьего? Нет. Мы живем с вами в такое время. Посмотрите, что говорится. В книге Исаия, 42 глава, 18-20 текст. «Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть, кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный. Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал». Это проблема сегодняшнего времени. Нам кажется, что мы многое видим, многое знаем, многое понимаем. Но события последнего времени показывают, что очень многое мы не видим. Мы не понимаем вообще, что происходит. Мы смотрим на эти события и начинаем искать какое-то политическое объяснение, но забываем о духовной сути происходящего. Мы, как никто другой, должны понимать, что битва, которая сейчас идет, происходит не между политическими системами, а несколько другая сфера. Давайте попробуем разобраться в некоторых моментах. Когда мы смотрим на Священное Писание, мы видим, что Библия говорит, что существует в мире конфликт. Правда же? Какой этот конфликт? Между Христом и сатаной. Это великая борьба, которая происходит на этой планете Земля. Какое время? Последнее время только? Всегда. Всегда. После грехопадения эта проблема существует всегда. Между сатаной и между Богом. Это борьба. Но существует много таких моментов. Христос когда-то в Евангелии от Матфея в 25 главе сказал так, что в 24 главе, что будут много людей, которые будут творить даже великие чудеса, чтобы прельстить, если возможно, кого? Избранных. Да? Много будет под именем моим приходить. Много будут лжепророков, восстанут лжехристы и лжепророки. Слово, которое лже, приставка, это греческое слово, тоже на русский язык лже переведено, а звучит оно псевдо. Да? Вот псевдо, тоже известное для нас слово, мы также используем его. Да? То есть это будут псевдопророки, псевдохристы, которые будут создавать иллюзию проповеди Слова Божьего. Что такое псевдопророк? Тот, который будет говорить псевдослово. Что такое псевдослово? Да с тем же самым словом подошел сатана ко Христу. Слово Божие, слово, только как оно использовано? Так, что поможет тебе упасть, а не встать. Посмотрите, если Христос говорит, что будет много подделок, будет подделано даже пришествие Иисуса Христа. Как вы думаете, а подделка великой борьбы существует или нет между Христом и сатаной? В чем она выражена? Когда мы с вами откроем книгу Даниила, 11 главу, то мы увидим очень интересное повествование. 11 глава книги пророка Даниила, очень сложная глава, которой многие комментаторы пытаются найти объяснение, что она означает. Кто такой царь севера, кто такой царь юга? Сегодня я не хочу искать аналогии в истории, кто такой царь севера, кто такой царь юга. Я хочу, чтобы вы посмотрели на сам принцип, который здесь, в этой 11 главе, открывается. Давайте посмотрим, вообще, кто такие царь севера и царь юга? Кто такой север и юг? По отношению к чему это север и юг? По отношению к Иерусалиму. Соответственно, север это был Вавилон, а юг Египет. И то есть определенная оценка, что это такое. Вавилон чем характеризуется? Смешение чего? Истины с ложью. Да? А Египет? Да, в советское время это был четкий ответ, красивый. Это атеизм, да? То есть атеизм в том контексте, как понимали в советское время, это что Бога нет и никого больше нет, да? Но в Египте в таком смысле атеизма не было, потому что там были боги, да? Было много своих богов, но там было только противление одному единственному богу, живому богу. Они же не сказали, кто такие боги вообще, мы всех богов отметаем. Нет, они конкретно к живому богу сказали. То есть атеизм в контексте отвержения живого бога. У них были свои боги, у них были свои представления, понимания, и они жили. Теперь посмотрите, кто из них? Север или юг? Вавилон или Египет? Находится на стороне Божьей. Ни тот, ни другой. Когда мы смотрим на 11 главу, мы видим, что борьба на земле переходит в плоскость не между Христом и сатаной, а между кем? Фактически и север, и юг находятся в плоскости сатаны. И борьба, которая там происходит, посмотрите, в 11 главе это очень острая борьба. И причем то один побеждает, то другой побеждает. Да, вот. И создается иллюзия этой борьбы. И человеку сегодня легко перейти в плоскость этой борьбы. Потому что может казаться, что это государство право. А другой говорит, нет, вот это государство право. Вот этот строй более прав. А другой говорит, нет, вот этот строй более прав. Есть угодный, есть неугодный. И это все время постоянно меняется. Что происходит в этом мире? Происходит борьба. Но борьба, которая происходит, она происходит не в сфере, не в плоскости борьбы добра и зла. Какая борьба идет? Когда одно зло пытается наказать другое зло. Когда в жизни осуществляется поговорка, что из двух зол нужно выбрать меньше. Но знаете, когда у вас стоит выбор, чтобы из двух зол выбрать меньше, то это сатанинский выбор. Бог никогда не предлагает выбор из двух зол. Бог говорит, жизнь и смерть предложил я тебе. Добро или зло, выбери жизнь. Вот это Божий выбор. Бог говорит, вот если пойдешь этим путем, будет вот так. Если пойдешь этим путем, будет вот так. А сатана говорит, нет, и так плохо. Но выбери, какое зло тебе больше нравится. И секрет заключается в том, что бы ты ни выбрал, это все равно будет зло. Поэтому та борьба, которая происходит вот в этой 11 главе, она происходит не в плоскости между Христом и сатаной. Создается иллюзия этой борьбы. И сегодня очень легко христианину, и, к сожалению, многие христиане в это впадают. Начинают обвинять одних, оправдывать других. Одни так поступают, другие наоборот. Третьи еще как-то. Сегодня очень много можно услышать вот таких, ну, как назвать это, вот политических, что ли, я не знаю, когда. Потому что здесь какой процесс, что такое политика? Вообще это искусство проживания в городах, да, но сегодня политика – это способ манипулирования людьми, чтобы добиться каких-то целей, которые мне кажутся правильными и приемлемыми. Не я, человек идет в политику для того, чтобы послужить другим людям, нет, для того, чтобы сманипулировать сознанием людей так, чтобы мне было хорошо, да, вот так. Посмотрите, а ответ христианства какой? Христос пришел на эту землю в такое темное время, в такое трудное время, когда не было справедливости в том месте, где Он жил. Или была справедливость? Нет. Скажите, хоть одно слово какое-то он сказал о том, как в это трудное время политически жить? Его часто двигали на то, чтобы он высказался что-то. Да, помните, когда сказали, позволительно ли платить подать кесарю? Что Бог ответил? Отдавайте то, что принадлежит конкретно каждому. Кесарю отдавайте, что принадлежит кесарю. А Богу отдавайте то, что Божие. Вот это главный постулат нашей жизни. Мы сегодня должны четко понимать, что Божие, а что кесарево. Иногда мы путаем, люди путают эти два понятия. Отстаивают то, что кесарево, думая, что отстаивают Божие. И с легкостью раздают Божие, меняя на кесарево. Подумайте над этим моментом. Когда мы говорим о времени кризиса последнего времени, этот кризис нас не минует. Мы не можем от него убежать, мы не можем скрыться от него, он все равно нас настигнет. Тогда стоит вопрос, вот как мне, человеку, живущему в это время кризиса, как мне жить и поступать так, чтобы когда будет приговор звучать, чтобы этот приговор был для меня каким? Не обвинительным, а оправдательным. Что нужно мне делать? Мы с вами говорили, что если бы во время кризиса, во время тех вопросов, когда Бог задавал Адаму и Еве, Адам и Ева поступили бы по-другому, может быть, история как-то была бы по-другому. Мы не знаем. История, говорят так, не любит сослагательного наклонения, да? Потому что, ну, кто его знает, как бы оно было? Но было бы по-другому. И точно так же в нашей жизни, если мы в это время кризиса, который сейчас идет, а он также идет кризис, суд идет, вот это исследование где? И надо мной. Как я должен поступить? Где я должен быть? Кто это определяет? Порой трудно доверить Богу этот выбор сделать, правда же? Очень трудно. Очень трудно довериться Богу тогда, когда касается это лично тебя. Но знаете, когда вы доверяете Богу, Бог делает все самое лучшее. Ваши все мечты будут осуществлены. Все, что Бог хочет сделать, Он сделает для вас самым лучшим. Просто нужно довериться. А довериться – это порой очень страшно. Сегодня, в это время кризиса, нам следует ободриться, не унывать. Вы помните эти слова? Когда увидите все забывающимся, восклонитесь, поднимите головы ваши. Потому что сегодня страх пугает людей. Сегодня все, помните, сказано так, что будут люди жить так, что будут издыхать. От чего? И ожидание бедствий, да? Само ожидание хуже, чем бедствие. И люди так живут. Что говорит Господь? Успокойтесь. Если вы доверили мне свою жизнь, я доведу ее. Я доведу до того, чтобы вы получили оправдание. Для этого во время кризиса на эти вопросы, которые задает Бог, где ты и что ты сделал, мне нужно дать ответ. Мне нужно дать ответ. Какой? Я не могу скрыться и убежать от этого вопроса. Я не могу куда-то исчезнуть и сказать, ну, меня это не касается вопрос. Сделать вид, что это меня не касается, я тоже не могу, потому что вопрос касается, где ты и что ты делаешь. Когда-то Бог отправил Иону, чтобы тот был благовестником для Ниневии. Что сделал Иона? Он решил поступить по-своему. Так, как ему казалось лучше, так, как ему казалось хорошо, справедливо и правильно, что пришлось Ионе пережить. Если бы он сразу пошел, наверное, бы всех этих... Это мы сейчас читаем и знаем, что да, был шторм, проглотила его рыба, да, 3 дня он побыл в чреве, ну, все благополучно закончилось. Как вы думаете, он знал, что так будет? Он планировал, ну да, сейчас будет шторм, в котором меня выкинут через 3 дня, ну вот мне недельку потерпеть, и все будет нормально. Так он думал? Нет. Когда ты переживаешь эти бедствия, ты не знаешь, чем они закончатся. Этим и опасно время кризиса. Ты можешь закончить свой жизненный путь, так правильно и не ответив, где ты и что ты делаешь. Ты не знаешь. Этот кит или кто там, что там за рыба, выплюнет себя или нет? Ты не знаешь. Ты не знаешь, как это закончится. Поэтому, дорогие друзья, в это время кризиса нам нужно делать правильный выбор. Помните о том, что мы дети Божьи. Посмотрите, какое ободрение в книге пророка Исаия, 43 глава, с 1 по 8 текста. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Посмотрите, Господь говорит, ты мой. Он сегодня каждому из нас обращается и говорит, ты мой. Просто доверься мне. Будь там, где ты находишься, где Бог призывает тебя, где Он помещает тебе такие обстоятельства. Какие бы они трудные, страшные, невозможные ни казались, просто оставайся верным христианином, и тогда увидишь спасение от Господа. Мне хочется, чтобы в это время кризисов, в которые мы живем, мы могли твердо стоять в Господе, твердо верить, что в Боге наше спасение, чтобы мы могли не испытывать этого чувства, когда Слово Господне будет для нас редко. Пусть Господь благословит каждого из нас быть верным Божьим детем. Не просто в будущем когда-то, а сейчас. Это единственное время, которое нам доступно. Прошлое уже не изменишь, а будущее над ним мы еще не властны. Ныне, сейчас давайте будем оставаться верному Господу там, где мы находимся. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Творец наш и Бог наш, мы обращаемся к Тебе в этот час, благодарим за то, что Ты являешься нашим Богом. Господи, мы доверяем своей жизни Тебе. Особенно в это трудное, сложное время, время кризисов, мы хотим никогда не выходить из Твоей руки. Господи, Ты ведешь нас, ведешь разными путями, и порой не всегда мы понимаем эти пути. Но мы знаем, что Ты помещаешь нас в такие обстоятельства, которые необходимы для нашего характера и для проповеди Евангелия тем, кто находится рядом с нами. Господи, мы хотим, чтобы те, кто находится рядом с нами, могли всегда бы слышать Слово Твое из наших уст проходящее, чтобы оно было именно Твоим Словом, а не Словом каких-то наших идей, философий, мыслей. Мы просим Тебя, Господи, чтобы мы могли быть инструментами в Твоих руках в том месте и в то время, которое Ты определяешь. Даруй нам быть верными Твоими детьми, чтобы где бы мы ни находились, что бы с нами ни происходило, мы всегда могли помнить, что Ты наш любящий Бог, который знаешь все. Помоги нам только оставаться Тебе верными до конца, чтобы в день, в который Ты придешь, мы могли сказать: вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Молитва нашего имя Иисуса Христа. Аминь.